Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня обсудим такую тему: как не роптать на Бога, когда все беды от Него. В студии вместе со мной находится настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Мы, как христиане, понимаем, что Господь нам посылает не только радости, но и беды. И причины того, что Господь нам посылает эти беды, могут быть разные. Но я тут недавно услышала такую точку зрения, что никаких бед Господь нам не посылает. Батюшка, вот как вы считаете, посылает ли нам Господь все-таки беды или нет? Или все, что плохое происходит в нашей жизни, зачастую мы сами в этом и виноваты.
Если обратиться к Священному Писанию, то из Ветхого Завета становится понятным, очевидным, что Господь, с одной стороны, человека награждает за добродетельную жизнь, а с другой стороны, наказывает за грехи. И таким образом получается, что вот эти беды, несчастья, болезни, смерть – это все наказание Божие человеку. Но уже в Ветхом Завете возникает некоторое несогласие с этим. Если мы обратимся к книге Иова, то увидим, что Иов возроптал на гноище, когда лишился всего, потому что он-то считал, что он несправедливо Господом Богом наказанный. И вот эта вот связка, грехи человеческие и мгновенное наказание, ну или не мгновенное наказание Божие за эти грехи, она присутствовала в Ветхом Завете. Но в Новом Завете Господь Иисус Христос, Он стремится ее все-таки разорвать. Каким образом? То есть, указывая на то, что несчастья, какие-то беды, случающиеся с человеком, они могут случиться и с праведником. А грешник, наоборот, может процветать. Кстати, книга Экклезиаста примерно говорит о том же. И вот Господь, обращаясь к народу, говорит: «В то время пришли к Иисусу некоторые и сказали ему рассказывать о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» То есть, разве думаете вы, что за грехи эти галилеяны такое страдание пришло? «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все точно так же погибнете». Мы знаем из Священного Писания слов Иисуса Христа о том, что Господь своим ученикам, людям праведной жизни, благочестивой, совсем не гарантирует спокойствие, благополучие, сытость, удачу, достаток. Наоборот, он их предупреждает, что в мире будете иметь скорби, несмотря на вашу праведность. Эти скорби будут отчасти за ту проповедь, которую вы будете нести в мир, а отчасти потому, что любой человек и праведный, и грешный все равно в той или иной степени претерпевает и скорби, и страдания, и трудности. Но и в головах вот современных христиан тоже существует вот примерно такое представление, что все идет от Господа Бога. И радости, и трудности, и беды. И когда случается какая-то неприятность, люди обычно так и говорят: ну что ж, значит, так Богу угодно.
Господь послал.
Да, Господь послал, так Богу угодно. К чему это ведет? Мне кажется, как раз ведет к ситуации с Иовом. Потому что это ладно, если мы там кошелек потеряли там, или еще что-то. А вот я знаю случай, когда у матери умер ребенок, и у человека, несмотря на вроде бы вот такую декларацию, что все от Бога, возникает внутренний ропот, несогласие с этим. Человек в храм перестал ходить, целый год не было его, потом, правда, вернулся, но именно так, потому что звучал вопрос вот этого Иова: за что, за что, за какие такие грехи, ну ладно я, но ребенка-то за что? И этот вопрос, за что страдают, погибают и умирают дети и младенцы, он постоянно через всю историю взаимоотношений человека с Богом проходит. Да, есть такое вот мнение, что все от Бога, и хорошее, и плохое. Но попробуем вот в этом разобраться, допустим. Если, допустим, я, ну, выпивал человек, это обычный пример, и у меня там с печенью начались проблемы, разве в этом Господь Бог виноват, а не я сам в этом виноват? То есть в каких-то вещах, конечно же, виноваты мы сами, даже в большей части всех тех неприятностей, которые у нас встречаются в жизни, мы виноваты сами.
Тогда вопрос в том, как различить, где вот эта грань, когда человек виноват сам, он причина своих проблем, а когда действительно Господь посылает какое-то
вот
испытание.
Сейчас еще чуть-чуть, я немножечко еще продолжу вот эту нить. Иногда мы понимаем, что в мире и помимо нас всякого зла хватает. Ну, пример обычный. Кирпич на голову строитель уронил человеку. Человек ничего плохого не делал. Кирпич вот там нерадивый человек или с похмелья. Или кто-то напился там и пьяный в остановку врезался. И что Господь Бог отправил этого водителя на людей, которые стоят на остановке? Нет, ведь жизнь... Она для Бога и мир, это не компьютерные игры, это не место таких развлечений. Дай-ка я, значит, пошлю им радости, а сейчас вот давай-ка бедствием подкину, посмотрю, как они там забегают, что они будут делать. Вот есть такие варианты. Поэтому существует вот такое понятие, как попущение Божие. Что значит попущение? А попущение Божие, видимо, означает то, что есть такие сферы жизни, их достаточно много, где Господь говорит, а вот как будет, так и будет, как сложится ситуация, здесь вы сами за нее ответственность несете. А может быть, просто даже какой-то случай в жизни. Я вот считаю, что многие вещи просто случаются в жизни, ну, так происходит, случайно, никаких планов нету тут. Ну, подмерзло, допустим, за ночь вышел, я подскользнулся, раз, головушкой там об асфальт. Ну, кто в этом виноват? И даже я и сам виноват, и Господь Бог мне не посылал, я думаю, это заледенелый. А вот как различить, вот здесь вот самый интересный вопрос. Я думаю, различить это с одной стороны очень легко, а с другой стороны совершенно невозможно. Потому что грань, она проходит не так, как вот мы бы понимали, что вот это от Бога у меня, а это вот не от Бога у меня, случайность там, или это дворник там плохо песочком посыпал. Я думаю, что все зависит от нашего восприятия, от тех выводов, которые мы делаем. То есть... Если мы какое-то событие неприятное для себя, горе, беда, несчастье, болезнь, воспринимаем как знак для себя, значит, это и есть знак Божий. А так ведь, ну, Господь вот вразумить человека хотел, случилась у него какая-то вещь в жизни, а он может ее не заметить, даже пройти мимо, не обратить внимания, потому что он как-то по-другому на все реагирует. Кстати, многие люди, вот, которые вот живут в такой системе, что все от Бога, там и радости, и горести, нередко они начинают обвинять других людей в тех неприятностях, которые случаются у них. То есть ищут виновных очень часто на стороне, что вот там кто-то позавидовал, что-то не то сделал, и вот так вот примерно все сваливает. Поэтому я думаю, если мы увидим в каком-то событии, не только в горестном, это можно и в радостном событии знак Божий увидеть. Если мы это все рассмотрели для себя, то тогда это действительно для нас знаком Божиим и становится. И встает вопрос, а какой смысл тогда это все видеть? Вот эти горести и печали в нашей жизни. Ну, видимо, смысл достаточно большой. Потому что для одних людей какие-то неприятности в жизни становятся просто чем-то безысходным, ненужным, лишним, мешающим. А для других людей, и такие люди... способные, ну, к какому-то духовному росту, что ли, переосмыслению своей жизни, они становятся таким источником для этого переосмысления, другого отношения к жизни. Ведь надо понимать, что человек, он не сразу же святым рождается. Он рождается, как говорил Тертуллиан, насколько я помню, что, с одной стороны, всякая душа христианка, а с другой стороны, что христианином человек становится. То есть возрастать должен в своей вере. А через что возрастать? А вот через эти знаки Божии, которые ему о чем-то говорят, и их осмысление этих вещей, для того, чтобы как-то свое понимание у него было, ну, более глубоким, и отношение к жизни у него более глубоким стало, и чтобы оно стало таким, которое приближает человека к Богу, не удаляет его, а помогает осознать свою жизнь и свое предназначение в этом мире.
Если все зависит от нас, Господь может посылать нам какие-то знаки, но мы по факту сами, исходя из своего мироощущения, воспитания, еще очень многих факторов, принимаем решение о том, видеть знак в этом Божий или не видеть знак в этом Божий. Какая роль у Господа тогда? Ну вот Он послал нам испытание, а мы такие: а не, это я сам виноват, это я сам вот тут вчера нахамил, это мне вот карма так прилетела, что я тут сейчас вот подскользнулся и руку сломал. При чем тут Господь, да? Ну нет, не Господь это.
А при том, что вы вот в этом смысле действительно все от Бога, потому что есть, существуют определенные, ну что ли, законы, как физические, так и духовной жизни. Вспоминая такую шутку, приходит человек к психотерапевту и говорит: доктор, помогите мне, со мной никто не желает ни общаться, ни дружить. Вот ответь мне, как мне поступать, старый, лысый и дурак. То есть мы должны, ну что ли, вот так вот понимать, что от Господа Бога дана нам жизнь, даны ресурсы, даны возможности. А как вот распределим мы эти ресурсы, что мы поймем и осознаем, это уже, конечно же, во многом от нас самих зависит. Но, опять же, мы не то что не воспринимаем, отказываемся от знака Божия. Душа человеческая может его просто не понимать. Ну, в таком вот состоянии пока находится человек, что он не видит каких-то вещей. И очень часто люди, кто постарше, и кто старался набираться жизненного опыта, собирать его, взглядываться в него, они замечают, что в молодости человек, особенно и в детстве, достаточно эгоистичен, он не чувствует чужой боли. А вот когда сам переживаешь какую-то боль, то уже тебе становишься более внимательным, более страданием другого человека. Когда уходят из жизни, например, наши родители пожилые или какие-то близкие люди болеют, то мы становимся, отношение совсем другое у нас становится именно к старикам, к людям пожилым, потому что это тоже чьи-то отцы и матери, бабушки и дедушки. То есть через вот эти вот трудности какие-то жизненные, через действительные испытания, душа человеческая, она набирается опыта, нового осмысления и нового понимания жизни. Какая роль, вы говорили в этом, Господа Бога? А вот так вот, роль именно та, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И вот мне вот очень нравится такое сравнение, точнее отношение к жизни, что жизнь человека – это есть путь, на который нас Господь Бог поставил и сказал: иди. Ну вот как вот в Евангелии говорится: хочешь идти за мной, говорит Христос, возьми крест свой и следуй за мною. И вот мы идем за Христом по этому жизненному пути, на котором встречаются и участки ровной дороги, а встречаются там, я не знаю, колдобины какие-то и так далее. Но это все наш путь, и мы должны его пройти достойно за Христом. И вот если мы так воспринимаем жизнь именно как свою дорогу, свой путь, то тогда уже мы не будем воспринимать, что нам эти колдобины, допустим, это какой, что там Господь Бог посылал. А просто, или мы ресурсы в этой дороге неправильно, свои силы потратили куда-то не туда, у нас не хватает, не поспеваем мы за Иисусом. И мы тоже понимаем, что да, здесь мы что-то неправильно сделали. А результатом этого пути должна быть встреча с Богом. Вот я думаю, что такой образ достаточно хороший, но хочу сразу же говориться, есть разные типажи людей, и в том числе и в православии. Это у нас кажется иной раз, что в православии должны быть на все вопросы только один ответ. Нет, люди бывают разные. И даже если мы будем обращаться за советами и к святым отцам, к священным писанию и каким-то людям благочестивым, то ответы могут быть совершенно разные, нас удивлять. Потому что каждый человек, он все-таки индивидуален. И ответ он должен получить такой, который соответствует его этапу жизни, вот этого пути. Для того, чтобы у него было больше сил и понимания, как и дальше идти по этому жизненному пути.
Если мы исходим из того, что все, что есть в нашей жизни, это ресурс, который дал нам Господь, получается, что ропот, точнее, сама возможность, да, как-то роптать, как-то осмысливать, возмущаться, получается, что Господь и эту возможность нам дал. Получается, что ропот сам по себе не грех, потому что нам дал это Господь.
Ну как вот рассуждать об этом? Грех – это то, что отделяет человека от Бога. Вряд ли Господь дает такие ресурсы, которые бы разделяли человека с Ним, потому что мы знаем, что существует совершенно другое желание Бога и другая воля. Нет, ропот, я думаю, это как раз результат нашего неправильного, что ли, отношения к жизни, неправильного понимания ее. Если мы начинаем жизнь воспринимать, ну, как то, что мы заслужили, или то, что нам должно даваться даром. Вот человеческий мозг, он устроен так немножко специфично. Он выискивает постоянно те вещи, которые у него не хватает. Вот просто сканирует, так сказать, все на свете, весь мир на предмет, а чего же у меня еще нету. И вот это вот нахождение, чего у него нету, оно очень часто и вызывает ропот. А вот на то, что он имеет, как-то вот на это вот мозг у человека очень плохо заострен на этих вещах. И поэтому здесь любую ситуацию, любую жизненную, можно ведь двояко понимать, кто как относится. Если мы улавливаем только то, чего у нас нет, или чего мы лишились, или в дальнейшем лишимся, то тогда ропот от нас недалеко стоит. Я вот вспоминаю ситуации, которые меня в свое время, ну, поражали. Был несколько раз у людей парализованных. Приходишь к человеку домой, правая там или левая часть тела парализована, остальная двигается, ну, как обычно человек выглядит, парализованный. Спрашиваешь, сколько лет у вас все это? Вот 10 лет. И рыдает человек, плачет. А чем вы занимаетесь? Так вот, телевизор смотрю, сижу вот. И я, конечно же, ну, не вправе так вот за него говорить, но для себя примерно такой вывод делаю, что вот если наступят такие времена, когда уже не будет физических сил, возможностей, что-то такое вот произойдет в жизни, а это с возрастом даже приходит, для этого не надо там, чтобы тебя парализовало, то нужно найти все-таки какую-то сферу своей деятельности. Ну, так вот я просто думал, что у человека правая рука-то работает, левая нет. Ну, может, выжигать можно сидеть. Ну, может быть, там, я не знаю, пазл даже какие-нибудь составлять. А можно взять лист бумаги и записывать там свои жизнь, воспоминания, там, стихи сочинять. Чего угодно ведь можно делать. Но 10 лет сидеть и так вот рыдать, постоянно сокрушаться, роптать на свою жизнь и быть обузой для всех своих близких, не зная, как сложится у меня, но мне бы вот этого не хотелось. Я думаю, что вот когда мы наблюдаем за миром, за другими людьми, то мы для себя, даже без всяких, это тоже знаки Божии. Вот встречаю я на пути своем какого-нибудь человека, скажем, вот встретил дедушку какого-то старенького совсем в метрополитене, и вижу, какой он опрятненько одетый, вежливый такой, внимательный, без всякого раздражения человек разговаривает. И для меня это знак, думаю, ну вот как замечательно такого человека посмотрел, хорошо бы мне вот на него равняться. Или наоборот, картина обратная заходит, там тиран крики, там такие шумы, не знаю, что творится. Думаешь, Господи помилуй, избавь ты меня, не дай Бог, вот, чтобы мне вот становиться вот таким. То есть даже те события, не обязательно даже из реальной жизни. Это могут быть литературные персонажи, кто, что угодно. Это все знаки Божьи, которые нам помогают выстраивать правильно нашу жизнь, являются подспорьем в нашем жизненном пути. И если вот так вот себя выстраивать, вот, то я думаю, что ропота будет гораздо меньше. Это вот вы знаете, недавно такой читал байку, где девушка пишет родителям о том, что вот у нее там в колледже научится, и у нее, значит, общежитие загорелось, ну, уже она популярная байка, и она прыгнула, значит, с этажа, проломила череп, но сейчас, говорит, не, родители, папа с мамой, не волнуйтесь, видите, я уже лучше стала, тем более, что я, говорит, сейчас живу с молодым человеком, который, правда, там охранником каким-то работает, и у него комнатка в подвале, там темновато у нас, но очень уютно, вот, ну, он хороший парень, правда, необразованный, но я вот уже жду от него ребенка.
Все хорошо, прекрасная маркиза, да?
Расписаться мы не можем, потому что у него там болезнь какую-то обнаружили, он мне передал, и письмо завершается следующим образом. Папа и мама, из общежития не сгорело, из окна не упрыгнуло, молодого человека, нет, я не беременна, я не болею. Ну вот по химии, физике я сдала на трояк все. Я представляю, с каким облегчением папа с мамой выдохнули, сказали, слава Богу. Вот так вот, если мы будем относиться к жизни, то есть понимая, что бедствий всяких несчастий у нас может быть гораздо больше, и нужно ценить то, что мы имеем, вот это вот, к сожалению, система ценностей жизненных, она в человеке очень плохо укладывается. Мы никак вот этой шкалы такой четко не существует. Пустяковая вещь, она может нас замучить просто на день, на два. Какой-то тяжелый случай, трагический, может так это мимо нас пройтись. И наоборот, какая-то большая радость, какое-то для нас облегчение в чем-то. Тоже оно быстренько все это проходит, и снова вступает у нас, мозги снова работают, снова рыскают. Где бы узнать, чего же у нас еще в жизни-то не хватает, чего мы там лишились. И чтобы снова найти повод для ропота, недовольства какого-то своей жизни. Я думаю, что христианам недаром нас считается благодарственная молитва самым таким высоким духовным состоянием. Не покаянная даже, не тем более просительная, а именно благодарственная. Когда мы, причем это неформально нужно делать, нужно, вот все же от навыка зависит. Есть люди, которые, ну, видят вот любую какую-то мелочь в жизни, и для них это становится поводом порадоваться, поблагодарить Бога. То есть какой настрой? Я вот помню, у меня товарищ жил на 5-м этаже, а под ним была дорога, и уже дальше за дорогой лес сплошные, сосны, сосны. Заходит еще один друг, вышел на балкон, говорит, какая красота у тебя, какой лес, какой пейзаж. Да какая, говорит, красота, он посмотрел, говорит, вниз, там же у нас контейнеры для мусора стоят. Это реальный случай, я так удивился тогда еще, думаю, вот надо же, кто на что внимание обращает. И дай Бог, чтобы мы вот умели находить те вещи, за которые мы бы могли поблагодарить Господа Бога. Но если случаются в жизни какие-то трудности и неприятности, то хорошо бы вспомнить слова апостола Якова. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы».
А, батюшка, вот вы, кстати, заговорили про случай в метро, про двух пожилых людей. Я тоже, кстати, вспомнила. Давно еще, правда, прочитала в какой-то социальной сети пост про то, что идет девушка по подземному переходу, ну, видимо, простой какой-то, или где метро, подземные переходы, или еще где-то. И говорит, иду и смотрю, сидят две бабушки. Одна из них сидит с табличкой «Помогите, там, дайте денег, пенсии не хватает», а вторая сидит и продает свои вязаные варежки, носочки, то есть то, что вот она сама связала своим трудом, продает и таким образом зарабатывает денежки. И девушка, автор поста, пишет, что говорит, вот посмотрите, насколько разные у людей отношения к жизни. Смысл один и тот же, что людям не хватает по каким-то причин пенсии, денег, и им надо как-то эти деньги заработать, но это абсолютно два разных способа их получить и абсолютно два разных отношения к жизни.
Совершенно верно. Я думаю, что вот у той, которая просит, в ней гораздо больше и ропота, и недовольства, и ощущений несправедливости. справедливости. Ну как вот так вот я вот живу, вот там проработал столько-то. Вот этого всего гораздо больше. А другая расценивает свою жизнь как возможность, опять же, этот самый ресурс, и может, возможно, я так предполагаю, скажет, слава богу, хоть пальцы-то у меня до глаза-то еще видят, носочки вот могу связать, пойду продам, слава тебе, Господи, благодарю до стольких-то лет, и у меня еще руки действуют, умения хватает. То есть вот два отношения к жизни. И, конечно же, второе, оно гораздо ближе к христианству, по-настоящему, если. И дай Бог, чтобы мы именно вот так вот по-христиански относились. Кстати, вот этого духа христианского раньше в людях, в поколениях прошлых было гораздо больше, вот у пожилых людей, я имею в виду, прежде всего. Молодежь сейчас, кстати, тоже неплохая, все идет. Вот. Но вот люди пожилые, к сожалению, меня часто огорчают, потому что я вспоминаю старушек, которые приходили на исповедь и каялись в том, что получают пенсию. Потому что говорили, я говорю, а почему, что за грех-то такой? Ну как, батюшка, я же не работаю, а деньги-то вот получаю. И причем это говорили искренне, именно от всей души. Они воспринимали именно то, что пенсия – это какая-то незаслуженная им награда. За что-то им такое вот дается. И поэтому все остальное в жизни, все остальное, они примерно так же воспринимали. Да слава Богу вот за это. Да хорошо, что так вот. Сейчас вот у нас много людей пожилых и среди прихожан с очень недовольными лицами, с такими настроениями. Я помню первые годы, когда стали открываться храмы, то приходили пожилые люди, их сейчас уже нету, они уже ушли, к сожалению, из жизни. И с такой радостью прямо целовали все эти стены, там полуразрушенные, какую-то работу начатую, плакали, говорили, какая радость храм-то открывает, вот ничего больше в жизни не надо. Жаль, что там моя сестра вот не дожила до такого светлого дня. То есть для них это все была самая главная радость. Храм Божий открыли. А сейчас, видите, у нас вот храм Божий открытый, но люди приходят и не радуются тому, что у них есть возможность прийти в этот храм, а начинают там сетовать на свои болезни, несчастья, на неприятности, на соседей, на партию правительства и на все на свете. То есть вот тоже какая-то другая пришла система ценностей, она сейчас у людей. Ну, что делать? Такие вот люди, будем стараться как-то переучиваться, потому что христианство – это школа, и тут нужно учиться. Не говори, что вот это вот совсем плохой человек, никудышный христианин, а потихонечку, полегонечку будем возрастать благодаря нашему священному писанию и тому опыту церковной жизни, который все больше и больше открывается в наших приходах и в наших храмах.
Ну, надеюсь, что так оно и будет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!